Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа я приглашаю вас послушать очередной 29-й выпуск передачи «Из сокровищницы церковной». Сегодня ее участники Александр Владимирович Желобанов, руководитель курсов по изучению Священного Писания и Священного Предания за Иконоспасского монастыря, священник Георгий Дорофеев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Воря Богородская Московской области и прихожанин храма Спаса Нерукотворного образа Спаса Андрониковского монастыря Алексей Александрович Воронков завершают разговор о главе 21 Евангелия от Иоанна, чтение и толкование этого священного текста преподобным Феофилактом Болгарским. Затем в заключении часа в эфир выйдет очередная, третья уже передача из нового радиоцикла «Заповедная тропа» из записок монахини Анны. Валерия Амплеева читает главы из этой книги. Из сокровищницы церковной, чтобы откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение, Господь дал людям священное Писание. Современный нам язык не в силах передать всей красоты и глубины этих богодухновенных текстов, поэтому важно читать их на церковнославянском языке, освященном тысячелетним употреблением богослужений и являющимся частью церковного предания. Авторский радиоцикл Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы. Я приглашаю вас послушать очередной 29-й выпуск передачи «Из сокровищницы церковной». Сегодня ее участники Александр Владимирович Желобанов, руководитель курсов по изучению Священного Писания и Священного Предания за Иконоспасского монастыря, священник Георгий Дорофеев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Воря Богородская Московской области и прихожанин храма Спаса Нерукотворного образа Спаса Андрониковского монастыря Алексей Александрович Воронков завершают разговор о главе 21 Евангелия от Иоанна, чтение и толкование этого священного текста преподобным Феофилактом Болгарским.
Одно из мною наиболее любимых чтений. Это очень глубокое и очень умилительное чтение. И оно еще можно назвать вот здесь пастырским чтением. То есть оно, мне кажется, должно в первую очередь касаться до сердца всякого пастыря, священника, епископа. Здесь Господь являет как раз основание и смысл служения пастыря Богу и людям. То есть основанием в данном случае является что? Вот здесь как раз слова в толковании хорошо сказаны. Значит, потом же являет ему, Петру, яко достоить на се дерзати, за не по отвержении помилован. То есть на служение овцам, на пастырское служение, может выйти тот, кто вот это пережил, как Господь еще прежде сказал Петру, ты, будучи вот испытан, отвержешься, когда, потом обратившись, будешь уже наставлять братью. Ну, Петр тогда еще не понимал этого, что он отвержется. Он думал, что все отвергнутся, кроме меня. Но вот здесь он уже познал свою беспомощность. У него была другая, может быть, такая внутренняя проблема. Он теперь не дерзал на это служение. Да, он теперь мог отказаться, потому что считал себя недостойным этого служения. И Господь вот здесь трикратным вопрошанием, соответственно, трикратным прощением его отвержения, как бы снимает с него вот это вот, может быть, чувство вины, страх перед этим служением, страх именно своего недостоинства. И в то же время вот здесь толкование, хорошо сказано, показывает, как Петр должен любовь свою явить к Богу. В пасторском окормлении овец, душу свою положить за овец. В этом его будет любовь к Богу. То есть не непосредственно умереть за Христа, а именно умереть в служении овцам, в проповеди Слова Божия, в окормлении, то есть в направлении этих овец на пажити духовное. Он должен положить свою душу. Господь говорит: паси овцы мои, агнцы мои паси, да и овцы мои паси. И вот без вот этого смирения, которое Петр приобрел, наверное, любому пастырю тяжело правильно смотреть на овец, немощных, в грехах находящихся, да, поврежденных, израненных. Вот он может начать превозноситься над этим стадом. А уже обретший смирение и получив от Бога удостоверение, что Господь принимает его на это служение, вот Петр уже может совершать это служение должным образом. Или, как сказано, закон поставляет священников, таких же людей, немощных, да, над людьми, чтобы они могли совершать это окормление. Потому что беда, наверное, здесь для пастыря, это поставить себя выше овец, как вот мы в Евангелии слышим, где вот первосвященник изрекает: это народ невежда, недостойный, это вот толпа глупцов, толпа невежд. И вот это противоположное отношение пастыря к своей пастве, да, когда он не себя винит в том, что они невежды. Они невежды почему? Ты их не научил. Почему они невежды-то? А он над ними превозносится, что он, дескать, выше их стоит. Вот Петр уже не превозносился. Он, пройдя это искус, трижды отрекшись, трижды был принят, он вышел на пасторское служение, и, как здесь сказано, Господь поставляет его во главе всех пастырей, всех апостолов поставляет, как бы, во главе всей братии. Но здесь надо понимать, что не только потому, что Петр вот один такой, а именно, надо понимать в духовном смысле, что именно такое состояние должно быть у пастыря, и тем более у архипастыря. Да, если вот он поставлен на служение, такое внутреннее состояние, отношение к Богу и к пастве, как вот у Петра в этот момент. Поэтому очень люблю это чтение из Евангелия. Оно каждый раз как-то вот особо касается, напоминает мне как священнику, да, я думаю, любому христианину, потому что каждый христианин должен также совершать свое служение, не превозносясь ни над кем, но и не стыдясь своей немощи совершать свое служение. Как он может, как где поставлен, так и совершать свое служение благовестия, вот, совершать, вот, как здесь такой пример нам дает Евангелие. И здесь почему-то еще слова вспомнились вот из 50-го псалма, где в конце: «Тогда благоволишь и жертву правды». То есть Господь не принимает всесожжение человека, хотя Петр вот готов был всесожжечься ради Христа. Господь не этого от него хотел. Господь вот хотел, чтобы он послужил овцам. Такую жертву Господь от него, когда созиждутся стены Иерусалимские, вот такую жертву Господь от Петра приемлет. В данном случае, конкретно от Петра. Да. То же самое, вот недавно память была, да, вот святитель Николая. Вот он же такой же, по сути, подвиг явил. Да. Он хотел пустынножительства, он хотел отшельничества, вот жить в созерцании, в молитве, наедине с Богом. Господь ему указал: нет, ты будешь епископом, ты будешь людям служить. Что святитель Николай принял этот, ну, можно сказать, крест, да, на себя, и действительно с достоинством послужил своей пастве, да и до сих пор совершает это служение для нас. Ну вот этим хотелось поделиться, исходя из толкования, которое мы прочитали. Действительно, оно хорошо раскрывает, вот прям очень емко, удивительно емко раскрывает вот эту суть.
Ну и каждому христианину тоже здесь в этом зачале как бы основание для покаяния. Почему Петр достоин дерзать? Потому что он помилован, его отречение заглажено, поэтому он имеет дерзновение что-то делать. А мы, каждый из нас отрекается от Христа каждым своим грехом. И когда восстанавливается в исповеди, человек получает дерзновение, когда прощает Господь грехи в таинстве покаяния, человек получает, вновь получает дерзновение делать то, на что Господь его ставит. И здесь вот именно эту премудрую цель Господь и преследует, потому что в начале толкования тут сказано: «Понеже убо конец имяши, с ними обеду». Это бы не конец обеда, а это имеется конец в смысле теологии. Там, видимо, надо посмотреть в греческом тексте «телеос», то есть цель. У Господа была цель на этом обеде какая? Вот, вручает Петру попечение об овцах.
Да, отче, продолжите, да? Тема ваша, можно сказать. Вопрошен же быво.
Вопрошен же быво Петра единую и второе сердца суведящего свидетеля призывает, не яряся, не порековая, но...
Но ты веси,
ты веси везде предлагая. А понеже третье вопрошен, смятеся Петр, еда како сам мнится любите, не любит же. Понеже велми любите и прежде мняся и крепяся, обличает жеся последи, того же и ныне боится, тем соговением отвещавает: Господи, ты вся веси, и настоящее быти и хотящее. Ты вся веси, яку люблю тя, яку же ся мне видите, аще же потом прибыти в любви. Все ты веси, аз о себе не соведе.
Да, здесь, наверное, еще раз придется мне за вами пройтись.
Да, непростой текст.
Потому что текст очень насыщенный, просто добротный. На нем, опять-таки, главное не пройти его быстрым шагом. «Вопрошен же быв Петр единую и второе, сердцу сведящего свидетеля призывает». Интересно, да? «Сердце сведящего свидетеля призывает». Сердцеведца призывает, да, Христа. «Не яряся, не порековая, но ты веси везде предлагая». Везде предлагая, ты веси. Он не своим умом уже, да? «А понеже третье вопрошен, смятеся, Петр, еда како сам мнится любите, не любит же». Еда как сам мнится любите, думает, что любит, а на самом деле не любит. Еда како сам мнится любите, не любит же. Понеже вельми любите и прежде мняся и крепяся, обличает жеся последи. Нормально, да, воспринимается?
Зная слова, да, не знаю, как со слуха это воспринимается, да, когда видишь текст, ты знаешь, может быть, здесь немножко вот это вот хотя бы предложение как раз разъяснить, поскольку тот, кто весьма, как сказать, превозносился и показывал свою твердость прежде, что он любит Христа, теперь обличает себя.
Да, после жди, да, он... обличает.
Я теперь и не пойму. Сам, да, ты сам знаешь.
Мнится любить, мнится. То есть он понимает, что любовь-то мнимая.
Не, он как бы не совсем, вот все-таки мне кажется, он мнится, он думает, что любит.
Но сомневается.
Но сомневается. Вот здесь грани, да, есть.
Теперь он уже усомнился в своей любви. Нет у него вот этой самонадеянности, что ли, от которой он исцелился в своем падении.
Да, поэтому написано: «Того же и ныне боится», да? «Прежде мняся и крепяся, обличается же последи, того же и ныне боится, тем сговеянием отвещавает: Господи, ты вся веси, и настоящая, и хотящая быти, ты вся веси, яко люблю тя, яко же ся мне видит». Это как бы «яко же мне видит ся». Это слово можно так прочесть. Интересно, да? Смотрите, ты вся веси, яко люблю тя, яко же ся мне видит. То есть, яко же мне ся видите мне. Ну, да, яко же мне ся видите. Аще же потом пребывайте в любви, се ты веси, аз о себе не сведе.
Смогу ли я пребывать в любви, да, мне неведомо, а вот ты, это да, ты только тебе
вспомнил поговорка. От тюрьмы, от сумы не зарекайся.
Да, вот. Да, да,
тем
да,
более
да,
учитывая тот опыт, который он пережил отречение.
Да. Он уже не надеется на себя, да, на себя. Ты один можешь меня содержать в любви. Он как бы уже не проявляет той горячности, уверенности, да, что он может в этой любви содержаться.
Да и потом, любовь, любви рознь, тут если кратенько, может быть, сказать, как что в греческом тексте там более глубоко идет как бы разумение от этого. То есть, о, первый раз Господь спрашивает, любишь ли ты меня, там, агапас, а это любовь божественная. Петр же ему отвечает, я люблю тебя, фило. Я люблю себя дружеской любовью, по-братски, как бы, это братская любовь. Говорит Господь ему, паси овец моих. Господь вопрошает второй раз. Нет, любишь ли ты божественную любовь? Агапас, любишь ли ты меня божественной любовью? Какой я тебе являл образ? Он отвечает опять, фило. Нет, дружеской любовью, братской любовью, как брат. Да, тебе? По-русски это не очень передает эти значения. Он говорит ему, будь пастухом. Не паси, а будь пастухом, знаете, буквально тогда. И в третий раз, а в третий раз Господь спрашивает, филейс ли? Хорошо. А ты уверен, что ты даже братской любовью, вот этой дружеской меня любишь? Потому что он снижает планку, понимаете? Ладно, с божественной оставим. Я вижу, тебе это пока не твоего уровня. И тогда уже Петр полностью свою духовную нищету постигает. И уже говорит, что ты все знаешь, что я фило опять. Уже филейс. Уже переходит на уровень любови более низкий.
Это греческий перевод, да, ты смотришь?
Да, это греческий оригинал. В греческом оригинале вот именно идет вот эти смыслы. Любовь божественная, любовь дружеская, любовь между супругами. Там же в греческом языке более богатая вот лексика,
отношения. Развлечения,
вот,
да.
И в русском тексте это невозможно передать, потому что у нас только один глагол «люблю». Но вот как бы нам нужно понимать, что там был и такой контекст, вот что подразумевал. И о скорбе Петр опечалился именно потому, что в третий раз он спрашивает, не потому что третий, сколько можно, да, уже третий раз спрашивает, это тоже, но потому что в третий раз он понимает, что даже вот этого уровня дружеской, братской любви, даже здесь он, даже на этом уровне он не тянет даже этого.
Но здесь интересно, что любовь, она совокупляет в себе все три уровня.
Да.
Наверное, вот в нашем, да, с пониманием все-таки русского человека, да, она в себе как-то может объединить все эти три уровня и содержать. Русскому человеку надо как-то, если он говорит «люблю», то он должен войти в эту ответственность.
Да, и, конечно, помнишь,
этого слова.
Что Бог есть любовь.
Да, да. Наверное, в русском языке задается основная лексика любви, это что Бог есть любовь, да, вот как бы мы тут же есть образчик,
да,
такое любовь.
И здесь же основание любви к ближнему только, поэтому это первая заповедь, а вторая подобная ей, потому что если ты не любишь Бога, то ты не сможешь любить и ближнего, у тебя будет мнетися, что ты их любишь. Но она долго не хватит.
Ну да.
Чисто человеческого ресурса.
Да, или ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего ненавидишь, да, то...
Лжец.
Лжец.
Лжецом себе являешь.
Идем дальше, да? Рек же Господь ему о любви.
Рек же Господь ему о любви, еже к себе. Прорицает ему и мучение, еже хотяше претерпете. Глаголит же сия, являя, яко вопрошая его о любви, невежды вопрошает его. Но и зело веды, яко любит и.
Еще раз очень пройдусь. Рек же Господь ему о любви, и еже к себе прорицает ему и мучение, еже хотяше претерпите. Глаголит же сия, являя, яко вопрошая его о любви, не веды же вопрошает его, но и зело веды, яко любит и.
Не то, что знаю, не по недоверию, а показывает тому, чтобы больше еще обнаружить любовь Петра.
Да, именно так, чтобы больше еще обнаружить любовь Петра. Зело ведай, Господь, яко любит его Петр.
Ну и утешая, да, Петра, что, да, ты явишь любовь вот в том, что отдашь свою жизнь
и в то же время углубляй понятие любви, и давай понять, что любви без жертвы не бывает. Любовь и есть жертва.
Как обо и не любит, иже и мучитеся, хотяше зань. Но паче да явит любовь Петрову и прочих всех научит, яко хотяще им любите и тако да подчаться любите, яко же Петр, и яко же проричет ему мучение, слыше, егда биюн поясышися сам и прочее, понеже борече любиши мя, и много жши в бедах за мя душу свою положите обещася. Дерзай, рече, так обо вооружу твое хотение, яко его же не пострадал еси юн сы, тожде постраждеши на старость. Воспоминает же ему первого жития, яко духовная, воюют на плотская, плотская на духовная. В житейских уба юный потребнейший, старый же непотребен. В духовных же, егда старость найдет, тогда паче светлое мужество, возставляя я же его любовь и возгнещая на мучение. Сия рече. Наявляет же ему, яко распнется и той, еже бо воздвигнеши руцы твои, и ин тя пояшет, не иноч то, но на кресте протяжение и узы являет. А еже рещи, егда бяше юн, и паке, егда же состареешися, являет, яко тогда Петр, не юн бе, не же стар, но муж совершен. Како же Господь рече ему, яко ин тя пояшет, и ведет тя амуже не хочеше, и не хотяше ли Петр мучения, хотяше убо и жадаше. Но еже глаголить Господь, естества милость являет, яко неволею от тела отлучается душа, се Богу на пользу устроившу, да не сами себе изрезываем. Путь без страстия отлагает телу, аще и свято буди.
Здесь надо немножко вернуться, наверное.
Большое чтение.
Да, большое, но опять насыщенное. Здесь мимо не пройдешь никак. Вот мы остановились, да. «Как обо не любит, иже и мучитеся, хотяше зань, но паче да явит любовь Петрову и прочих всех научит, яко хотящем им любите и его, Христа, яко хотяще им любите и тако да подчаться любите, яко же и Петр. И как уже проричит ему мучение, слыши, егда бе юн, поясашися сам, и прочее, понеже борече любиши мя, и много жщи в бедах за мя душу свою положите обещася, дерзай рече, так обо вооружу твое хотение. Интересно, да, тоже выражение. Дерзай рече, так обо вооружу твое хотение, яко его же не пострадал еси юн сый, тожде постражеше на старость. Это положите душу свою за Христа, да? Воспоминает же ему первого жития, яко духовная воюют на плотская, плотская на духовное. В житейских уба юный потребнейший, старый же непотребен. В духовных же, егда старость найдет, тогда паче светлое мужество. Восставляя же его любовь и возгнещая на мучение. Возгнещая на мучение. Сия рече являет же ему, яко распнется и той. И вот слово, которое говорит о том, что распнется Петр. А вот Божье Слово Христово, «Ежебо воздвигнешь руцы твои, и ин тебя пояшет». Не иночто, но на кресте протяжение и узы являет. А ежерещи, егда бяши юн, и пакы, егда же состареешися. Этими словами, егда бяши юн, егда же состареешися, являет Господь. Яко тогда Петр не юн бе, не же стар, но муж совершен. Как уже Господь рече ему, яко ин тя пояшет, и ведет тя, ам уже не хощеши. Слова «ин тя пояшет» и «ведет тя», «ам уже не хочеши». Как понимать? «И не хотяши ли, Петр, мучения?» рассуждает Феофилак Булгарский, да, вопрошает. «Не хотяши ли, Петр, мучения?» Ответ «хотяше оба и жадаше», имея жажду даже к этому настолько сильно за Христа пострадать, «хотяше». «Хотяше уба и жадаше, но еже глаголит Господь, но еже глаголит Господь, да, но глаголенное Господом, что яко ин тя пояшет и ведет тя, а может не хочешь, да, вот об этом речь, но еже глаголит Господь об этом. А о чем он глаголит? Естества милость являет. Вот это понятно, наверное, слушателям не все, не всем понятно, да?
Являет милость к человеческой немощи, естественной, природной.
Естество милости являет, да, речь о природной, о природном человеческом свойстве, которое Господь попустил быть и дал человеку, да? А именно что? Яко неволею от тела отлучается душа. То есть, хоть он и готов, и жаждет пострадать из-за Христа, но в нем... природно, да, так заложил Господь, сопротивляется все существо смерти.
Что Господь ему попустит смерть, что не он сам пойдет на смерть, а его поведут,
да,
принудят.
Но здесь образ какой? «Яко ин тя пояшет, и введет тя, ам уже не хочеши». Вот это «ам уже не хочеши», то есть в нем природа будет сопротивляться смерти, да? У него будет благоволение пострадать из-за Христа, а природа будет сопротивляться смерти. Потому так установил Господь. Такие как бы уставы Божьи.
Странным образом тут палач послужит орудием действия Божия, как он попускает нашествие иноплеменных тоже, как Аттила, бич Божий. И мы видим в житиях святых такое вот милосердие мучеников к своим палачам. Говорит, делай, что должен. Да? Ну, но, тебе же приказано.
Да. А вот, но видите, в данном случае вот естество милости являет то, что естество, природа человеческая, она вот этому благоволению Петровому умереть за Христа сопротивляется.
Потому что для человека смерть неестественна, как и грех. Противоестественна,
да.
Несоприроден.
Да. Именно здесь в этом смысле выписано. Итак, еще раз повторю это место. Как уже, да, здесь некие вопрошания. Как уже Господь рече ему? Яко ин тя пояшет, и воведет тя, а може не хочеши. И не хотяши ли, Петр, мучение? Хотяше уба и жадаше. Но еже глаголит Господь, естества милость являет. Словами, что ведет тя, а може не хочеши, да? Естества милость являет. То, что природа у нас сопротивляется. Почему? Яко неволею от тела отлучается душа. Потому что душа в любом случае отлучается от тела неволею. То есть она не хочет умирать. Тело, она не хочет, вернее, разлучаться с телом, да, во время смерти. Все Богу на пользу устроившу. Да, вот Господь так устроил, что душа не хочет разлучаться.
Но Господь претерпел вольное страдание.
Да, и благоволение у Петра как раз пострадать из-за Христа. Да? Но в то же время есть такая... потому что Господь так устроил, да, естества милость, да, то, что вот душа не волею отлучается от тела. «Се Богу на пользу устроившу, да не сами себе изрезываем». Интересно пишет Булгарский, да? Чтобы человеку было противно самоубийство вообще, самоумерщвление было противно по своей воле, вот, чтобы человек не безумствовал в этом смысле. «Да не сами себе изрезываем». путь бесстрастия отлагает телу, аще и свято буди. Смотрите, еще один вопрос. Путь бесстрастия, то есть душа относится как бы к телу пристрастно. Она не хочет, в том смысле пристрастно, что она не хочет отлучаться от тела. Интересно. Вот это названо «путь бесстрастия отлагает телу, аще и свято будет». Несмотря на то, что, ну, это может быть святой человек, Петр, да, который благоволит пострадать из-за Христа. А все равно в нем будет душа сопротивляться разлуке с телом, да, то есть смерти. По природному Божьему устроению. Может, что-то добавите?
То есть, вот последнее предложение, которое мы разбираем, да, если это и свято будет, что, отлагать тело, будет свято?
Нет, аще и свят будет человек. Он, например, Петр – человек, он свят. И он проявляет себя свято, в нем есть благоволение пострадать из-за Христа, да, он мученик. Но при таком благоволении святом, да, и то, что он свят, в нем все равно сохраняется вот это небезострастие, то есть небезострастное отношение души к телу. В чем оно проявляется? А вот в чем. Яко неволею от тела отлучается душа. То есть не хочет душа отлучаться от тела. Это названо пристрастным отношением души к телу, как бы. Или бесстрастие же страсть, это же мучение еще. Скорби, страсти, претерпевать страсть, да? Муки,
страсть страдания. Как синоним страдания.
Страдания, да. Конечно, да. То есть и тело, оно разлучается от души, или душа от тела разлучается не без страдания, да? Потому что она не хочет разлучаться. Это противоестественно. Ну, так вот заложил Господь.
Но мне все
даже,
кажется...
даже в святом человеке это. В этом смысле. Аще и свято будет, да, это тело, это человек.
Вот как раз я вот это да, хотел да, уточнить, да. Потому что свято к чему относится? К телу.
Ну да, ну... Если...
Нельзя да, здесь да. так понять вот еще, что если даже тело и свято будет, то путь бесстрастия для него невозможен.
Даже если человек и был бы свят, все равно для него...
Ну, как Петра, вот он и в конце жизни, он все равно должен будет пострадать, даже если он будет... Вот, хоть ему это и противится, его природа, да? Или неправильно здесь, нельзя так здесь?
Но здесь все-таки путь бесстрастия отлагает телу. То, ну,
то есть не позволяет телу...
Не позволяет телу как бы бесстрастно...
Без страданий.
Бесстрастно отнестись к разлучению от души в этом смысле.
Бесстрастно отлагать тело. Да, хотя да, бы да, человек да, и был да, свят.
Да. Именно так, именно так. Да.
Ну и это надо преодолеть, по-видимому, раз, говорит, ну в конце жизни тебя поведут, чтобы и это было преодолено, да, то есть чтобы человек и это принес в жертву Богу, да.
Наряду с таким благоволением пострадать из-за Христа, ты как бы и испытаешь что? А испытаешь то, что и ведет тебя, а может не хочешь. Все равно твое нутро будет сопротивляться болезни, ну, этому.
Ну, даже смерти. Христос, он в Гефсиманском саду молился, аще, возможно, доминует меня чаша сия. То есть это, да, по-человечески ему было страшно вот, взойти на крест.
Ну да, это чаша, которую Господь должен был понести, ну да, искупить грех, который просто какой имел вес, да?
Угу. А вот еще вот это, возгнещая на мучение, да, вот в середине страницы 10, да, выставляя же его любовь и возгнещая на мучение. То есть он восстанавливает Господь его любовь, и как возгнещают огонь, как бы огонь разжигают, да, вот эту вот теплоту, которая у Петра и так была, потому что он теплейший бе, как мы выше читали, он еще больше ее возгнещает, чтобы он горел этой любовью.
Но и его любовь тоже, она претерпела изменения, да, все-таки, наверное, поэтому да. еще он...
И тут еще новый подвиг предстоит, не только пастырский, но и мучение за Христа, возгнещая на мучение.
Всецело полагается Петр на Господа, поэтому возгнещая его.
И к тому же здесь некоторым моментом ободрения является то, что он говорит, яко распнется и той, что и он распнется, то есть он тот же подвиг претерпит, который Господь. Через распятие, смерть,
да,
через
да,
распятие.
Да.
И для Петра это было важно, потому что мы знаем по преданию, что он шел, но единственное только, что по смирению, которое все больше, видимо, смирение еще больше и больше он возрастал в смирении, распять его стремглав не как Господа.
Да, что он недостоин распяться как Господь.
Да.
Да, и здесь написано не «и, но что», но «на кресте протяжение».
Слова, что вот Петр не юн бе, не же стар, но муж совершен. То есть вот этому его распятию против его воли, да, когда его поведут, соответствует не, здесь не на возраст надо смотреть, а на совершенство, видимо, души. То есть человек тогда может быть вознесен на крест, да, перед страданием, когда душа его готова. Вообще здесь это перекликается вот как с причастием. Святые отцы говорят, что такие даже страшные слова, может быть, для современных слух, что не тогда надо причащаться, когда праздник, да, когда совесть чиста и человек подготовился к причастию, тогда и надо причащаться. Вот так и здесь. Вот не то время распятия, когда ты юн или стар, не в этом дело, не в возрасте, а когда вот здесь сказано, муж совершен. Это действительно будет не по горячности, не потому что вот не по браваде, ведь можно, да, это известный случай, когда люди просто там сжигали, например, ведомы дьяволом, приносили в себя в такую не Богу угодную жертву.
И вспоминается еще апостол, да, муж совершен в меру возраста Христова, когда он усовершится, достигнув меры возраста Христова, и только тогда он может уподобиться Христу и в страдании в том числе.
А вот в Евангелии, как раз это участок, да, вернее, в толковании, ссылаясь на Евангелие, «А еже рещи ехдабяши юн и пака, ехдаже состареешися являет, яко тогда Петр не юн бе, не же стар, но муж совершен». Толкуя же нам евангелист, яко же обычай ему, о ком сия рече Господь, се же рече знаменная, коею смертью прославит Бога. Речебо глаголе Иисус сия Петрови, воздержишь и руцы твои и прочее, знаменное, яко мучитеся ему зань. Славу же именуют Божию, Петрову смерть. Ибо поистине слава Божия есть, еже зань противление до смерти. Аще бы не уверилась душа, яко Бог истинен есть, не бы зань умирала. Тем же уверение Божия славы святых смерть. Различно бы кто обрящет агнеца и овца блюсти и паствити, агнец уба еже вводнейше, овча же совершеннейше. Ну, новоначальный агнец, новоначальный по одному из смыслов святоотеческих, а овча же это уже совершеннейший. Тем же Христа любяй и о агнецах, и о овцах прилежит. Агнеца блюдай, все же есть простейшие соблюдания, полагая им. Овца же пасы, еже совершенных являет, понеже и совершеннее требует многоще легочайшу соблюдания. Понеже, интересно, что и совершеннее требует многоще легчайшу соблюдание. И овца паствите повелевающая, и же сих приставницы, ежебо паствите жесточайшего соблюдания являя. А еже питейте и блюсти кротчайшего. Что же воздам Господеве, и же тако нас возлюби, яко и же в него любовь всем образувати, еже о овцах прилежати. Толкуя же нам евангелист, яко же обычай ему, о ком сия рече Господь, се же рече знаменная, коею смертью прославит Бога. Рече бо глаголе Иисус сия Петрови, воздиши руцы твои и прочее, знаменное, яко мучитеся ему зань. Славу же именует Божию Петрову смерть.
Как и свою смерть.
Славу же именует Божию Петрову смерть. Ибо поистине слава Божия есть ежезань противление до смерти. Аще бы не уверилась душа, яко Бог истинен есть, не бы зань умирала. Здесь, мне кажется, ну, какие-то комментарии должны быть, или здесь вроде бы понятно, да?
Так. Мне почему-то очень запали слова еще, когда в первый раз читали, что вот противление, слава Божия есть, еже зань за него, да, противление до смерти. Кто хочет воздать славу Богу, тот, получается, должен противиться греху, да, или служителям греха, если это вот люди, да, которые сталкивают человека в какую-то бездну до смерти.
Вот, и смерти крестной,
как это бывает, вот, знаете, как, если на практике этого не хватает. Вот мы можем, в принципе, декларировать, что вот мы хотим жить по Божьей, мы хотим спасаться, готовы бороться, мы понимаем, что надо бороться с помыслами, там, не делать греховных дел. Но когда бывает доходит до дела, мы просто пасуем. То есть, как бы не готовы до смерти стоять против вот, греха. Ну, понятно, дьявол хитрый, он говорит, да, ну, ничего страшного, вот немножко-то можно. Да, там.
Каков святый была установка? Умру, но не согрешу.
Да, вот этого иногда вот мужества какого-то не хватает. И это и слава Божия, кто вот так мужественно готов стоять до смерти, это действительно слава Божия, это слава веры, потому что человек действительно так стоять может тот, кто по-настоящему верит в загробную жизнь, в вечную жизнь, в Бога всемогущего, так может стоять. Мне вообще вспомнился пример, да, вот кто-то из Киево-Печерских святых, да, даже себя там, борясь со страстью, закапывал в землю.
Да, Иоанн Многоболезненный, да,
он закапывал в землю.
Боролся с блудной страстью, он закапывал и гнил.
Даже гнил в земле, вот, да, настолько, да, да. Но вот при этом, чтобы только не согрешить, да, понимая вас, вот свою беспомощность, он себя вот помещал в такие условия, казалось бы, ведущие к смерти. Но только бы не согрешить.
Да, это я как раз недавно встретил одного человека. И, кстати, он тоже вот эту тему как-то сакцентировал внимание мое на этой теме, что вот сейчас как-то легко человек удобо преклончив ко греху, да, он как-то особое сопротивление не оказывает, к сожалению, да. А здесь вот претерпев до конца, то и спасен будет.
Как апостол говорит, каждый день умираю за Христа. И в одном из текстов в Острожской Библии: возьми крест свой на каждый день. Каждый день бери свой крест. Свой ежедневный, вот который сегодня, каждый день бери крест и следуй за Господом.
Безотлагательно. Спаси Христос всех, спаси Христос, наши дорогие слушатели, с Богом.
Всего доброго. Надеемся, были душеполезны наши разборы.
С Богом, дорогие слушатели, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Из сокровищницы церковной». Автор и ведущий Александр Владимирович Желобанов, руководитель группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре Москвы. Мы начали публиковать главы из книги «Заповедная тропа» из записок монахини Анны. Наши постоянные слушатели знают, что матушка Анна до пострига была супругой протоиерея Виктора Салтыкова, долгие годы служившего в селе Жарки Ивановской области. Потомок кубанских казаков, физик по первому образованию. Он был в свое время лесничим на одном из кордонов Кавказского государственного заповедника. Вот эти-то годы и вспоминает в первых главах своей книги монахиня Анна.
Заповедная тропа. Из записок монахини Анны. 28 сентября, пятница, утро. День вчерашний начался все-таки весьма безмятежно, так как с отсутствием еды мы почти смирились, а закончился так неслабо, что мы и представить такого не могли. Но обо всем по порядку. В сумерках отправились слушать. Витя сказал, что залезем на вершину и заляжем. Звук в горах уходит вверх. В балагане ничего не услышишь, а начинают реветь олени с вечера. Взяли спальник, бурку и ужин. 3 куска хлеба, сыр и мед с лимоном. Поднялись через Криволесье, попаслись маленько на малине. Еще подумала, что и утром наберу, хотя какое-то смутное чувство тут же возникло. Не загадывай. Наконец вышли на чистый высокогорный луг. Здесь и остановимся. Витя облюбовал покатый открытый холм в Кротовищах и Каменюках. И сразу же с противоположной горы заревел олень. Очень энергично. С непривычки можно и вправду испугаться. Гора, где заревел олень, поросшая смешанным лесом с речкой внизу в ущелье, мгновенно напомнила мне картину, которая висела у моего московского деда на стене. Там благородный олень стоял на вершине на фоне снежных гор и ревел, звал. Он был открыт. И я тогда думала, что человеку подло было бы прятаться, чтобы его убить. Дед любил охоту. Оглядываемся. Вон и ледник Псиашхо, с которого начинается речка. Хорошо бы залезть, да по времени не успеваем. Стали смотреть в бинокль. Чтобы не дрожал, Витя ставит его на ствол карабина. На склонах с нашей стороны углядели туров. Сначала насчитали по 9, потом 13, потом в бинокль он досчитал до 30. Говорит, что еще мало, и главное, чтобы был молодняк. Здоровое стадо должно быть разновозрастное, и стар, и млад. Тогда все в порядке. От бинокля я быстро устаю, а простым глазом туров не отличишь от камней. Олень наш время от времени ревет. Мы его не видим. Только что же это он все один? Вокруг тишина, ощутимая, весомая. Стало совсем темнеть. Над каменистой зажглась звезда. Еще и еще. На фоне этого громадного, на глазах меняющегося тона неба, виден Витин профиль. Нежные линии человеческого лица. Вот это глубина. Понятно, почему старые мастера писали так свои портреты. Не со спинкой кресла или дивана, не с кирпичной стеной соотносится по мощности человеческое лицо, а с небом. «Какого цвета небо?» — спрашивает, словно читая мои мысли, Витя. «Мы стали совсем похожи. Я только что пыталась это определить. Перламутровое. Но это ни о чем не говорит. Как сказал бы наш незабвенный поэт Гена Подвойский, это первое приближение. Может быть, цвет, как у захлопывающейся створки жемчужницы», — задумывается Витя. «Не знаю. Не знаю, какого оно цвета. А выяснять на самом деле не хочется. Здесь не я творю, здесь меня творят. Это дома, там, на кордоне, когда будет гореть керосиновая лампа, цвет этого неба будешь вспоминать и видеть его уже другим зрением, своим маленьким, человеческим. На кочках неудобно, но мы все-таки устроились, делая, как йоги, трудности приятными. Съели сыр и невообразимо вкусный мед». Мы, как ни странно, скорее не были голодны. Говорила уютная привычка еды, и мы бы пожевали еще, если бы было. Глупый у нас какой-то эксперимент, посожалел Витя. Эх, женщина Востока, а где же сюрприз для повелителя и царя природы, шматик сала, например? Да, действительно, ведь теперь воспитываться русскому человеку волевым импульсом не с руки. И верно, чего зря суетиться, выдумывать эксперименты, когда уже по всем координатам деться некуда будет, пока гром не грянет. Нет, говорю, это ты еще хорошо отделался, а могла бы и трех супов не взять, мы же закон послушны. Над каменистой возникло небольшое, как тень, темное облачко. Олень проревел еще безответно и замолчал. Должно быть, ушел. Стала думать, отчего люди так стремятся к новизне? Не говоря уже о великих путешественниках. Вот мы пришли, ледник увидели, и сразу на ледник еще захотелось залезть, посмотреть. И всюду так. И любой ценой, любыми усилиями мы хотим хоть какой-то новизны и беспокоимся, когда ее нет. Спрашиваю у Вити. «Это пути разума», — говорит он мне так, словно тоже именно об этом и думал только что. «Ведь разум — это фантом. Он проникает всюду, у него нет нравственности, нет границ». Это его функция — проникать. Он требует пищи, работы, новизны, как ты говоришь, и для него нет преград. Но если его не укротить, он распоясывается. Ему ведь все равно, ему не больно, и в конце концов он может уничтожить себя, то есть желать дойти до полного самопознания, а это невозможно, значит, до самоуничтожения. А чем можно укротить разум? Только сердцем. Только сердцем, да? Да. И я рассказываю ему версию о динозаврах и о ее современном звучании. Ну вот видишь, тогда, чтобы выжить, понадобились мозги, а теперь, чтобы выжить, понадобится и сердце. А заповедник — это что такое? да живое существо, и мы чувствуем его сердцем, значит, и мы еще живы. Олени так и не ревели. «Браконьерские места», — сказал Витя. «Мы расстелили спальник, укрылись буркой и уснули». Сквозь сон стала пробираться давящая тревога, словно кто-то страшный, громадный, подкрадывался все ближе и ближе. Глаза открыли сами. Прямо над нами разинула пасть чернота. Тучи застилали все небо. «Вот тебе и ветерок, вот тебе и облачко». Молния разодрала и выдернула изнанку этой черноты, которая неистово полыхнула светом страшного суда, и все оцепенело. И снова с грохотом, словно ужаснувшись этого блистания, накатила и захлопнулась спасительная душная тьма. Вот гром и грянул. Мы с колотящимися сердцами схватили манатки, я вцепилась в Витину спину и, тягаясь с молниями светом едва дышащего фонарика, по кочкам, куда неизвестно, словно изгнанные из рая, мы, спотыкаясь и путаясь в травах, цепляясь за кусты, помели сальпики вниз. Никто, наверное, не любит стихийных бедствий, но есть в разгуле стихий такая ошеломляющая свобода, что невольно какая-то торжествующая струна внутри, несмотря на полный ужас всего остального организма, камертоном восторга отзывается на каждый блеск и грохот. Может, олени и не ревели, потому что чуяли, что будет вот это все. Деревья неистово мотали верхушками, рябое криволесье обозначило бескрайность во все стороны света. Что один шаг, что десять, кажется, что находишься, все на одном и том же месте. Витя останавливался, прислушивался, присматривался. Мы продвигались куда-то, то проваливаясь в ямы, то попадая в ловушки из переплетенных ветвей. Витя волок меня вперед, как Вергилий своего коллегу по всем кругам известного учреждения. И, наконец, его натренированное лесниковское чувство направления вывело нас на знакомую поляну с той самой малиной, а поляна на тропу. И через минут 10 мы услышали родное ржание. Наши лошади учуяли нас раньше. Едва успели мы перевязать их под кусты и пихты и войти в балаган, хлынул яростный дождь. Стихиям тоже надо выплакаться. Съели мы по этому поводу еще по куску хлеба с медом, запили теплой водичкой. Костер горел, дождь шумел, и было хорошо. Когда стихия за бортом, в ней есть даже что-то уютное. Засыпая, вдруг подумала, что Адаму и Еве первым захотелось этой новизны, а закончилось все кровью, не говоря о потерянном дивном доме. И совсем уж проваливаясь в сонную глубину, неожиданно обрадовалась, что не набрали мы с собой никакой провизии. Любопытный эксперимент вырисовывается. Легко как-то. Сентября, день. Ну, вот седлаться пора. Своеобразное у нас получилось это первое приближение к оленям. Собираемся дальше, вглубь заповедника, на речку Безымянку. Витя нашел соль, сказал, что браконьерская. Выкинул ее и возится с седлами. Он опять проспал полдня. Лесники сами про себя шутят, что в горах нападает на них особая лесниковская болезнь – поспать и поесть. Но я, наоборот, была рада, что он спит. Была возможность и записи сделать, и погулять. День ясный, как ни в чем не бывало. Сварила суп новинка, сунула в него последнюю гречневую кашу. Без каши в этой новинке было бы вообще пусто. Может быть, у них там на фабрике тоже эксперимент? Вот вчера срубали овсяный суп, приятно вспомнить. И овсянка тебе, и мясо, и лук с морковкой. И много. Полазила по балагану, по таинственным сусекам нашла полстакана муки и кусочек сала. И напекла блинов, черных, не снимающихся. Но мы их умяли с супом в свое удовольствие. И так осталось у нас 3 супа. Малюсенький шматик хлеба и меда со стакан. Здорово жрать. А обход еще и не начался по-настоящему. По солнцу уже где-то 4 часа. На Безымянке домика не будет, опять будем ночевать на горе. В нашем балагане по стенам углядела еще куча надписей. Фамилии почти все знакомые и даты стоят, тоже своеобразный дневник посещений. Но вот троица неизвестная – Баранов, Данилов и Марина Радкевич. Виктор сказал, что этот Баранов лазит по всему заповеднику и во всех балаганах расписывается. Турист нового типа, из тех, кто обожает нетронутую природу. Эх, Баранов, Баранов! Ладно, хоть не стреляет, похоже. Нелитературных выражений и словечек нет, да и по чувству не может их здесь быть. Матерятся подневольные. Одни только студенты и МГУшники, которых в прошлом году Витя припахал чистить тропу на эту самую безымянку, не совсем деликатно зарифмовали свои эмоции. И не в тему, и не в же биофизик чистит тропу. А рядом красивыми буквами ответ. Не древ биофизик, тропа народная, дело благородное. Биолирики из Питера. Правильный ответ. А вот еще и старые росписи Любки Шейки, вот Шишора, Саши Васильева, даже Буричковского, Токарева. История заповедника, история людей. Горячие, кипучие, со страстями в клочья, с подбрасыванием шкуры патронов. Отчего так происходит? Что хотели выяснить все эти люди? Что искали? Мало кто из них удержался в заповеднике. А встретишь кого случайно, и каждый поинтересуется, как оно теперь там, и глаза загорятся. Но не от того, что вспомнит дармовое мясо и попойки, нет, а от того, что сам того не замечая, и, может быть, вовсе не желая, прикипает человек душой к великой щедрости и красоте вокруг. И пронзает она его всерьез, хоть и вел он себя недостойно, сам себя от этой красоты и щедрости отворачивая. Где теперь Любка, которая работала радисткой и лихо писала анонимки, и от которой мы впервые услышали восторженное «пслух», не предполагая, что станет он нам родным домом? Где Сашка Васильев, недоучившийся художник, романтический уволень, рисовавший на своем кордоне с нежным названием «Лаура» картину, на которой двое мужиков дерутся из-за золота и женщины? Что за Шишора такой, которого в глаза не видели, но в бывшей квартире которого мы сейчас живем? Про одного Буричковского известно доподлинно все, но его уже не встретишь на этой земле. Он умер в тот год, когда мы сюда приехали, свалившись со ступеней крыльца в пьяном виде и захлебнувшись той массой, что съел и выпил. Он умер, захлопнув своей смертью целую эпоху в кордонской жизни, с этой браконьерской солью по всем балаганам, с дорогими гостями, с непревзойденным умением дурить дураков и умных. И мафия его тоже потихоньку стала рассыпаться. И теперь Виктор. Лесотехник странного кордона «Пслух» спорит с самоуверенными юношами из МГУ о том, что такое есть заповедник. Ревет одинокий олень. Может быть, время заповедников еще только наступает. Так Витя торопит и ворчит, что писателей и так тьма, а работать некому.
Валерия Амплеева читала главу из книги «Заповедная тропа» из записок монахини Анны. Продолжение следует.